В каких регионах России самая доступная ипотека? Почему посуточная аренда квартир в России может умереть? Насколько больше в будущем станет мат-капитал? Как питание влияет на продолжительность жизни? Чем запомнился новый день отчетов на Мосбирже? Стоит ли сейчас вкладываться в облигации? И почему граждане тратят так много денег на курсы по эзотерике? Все это, многое другое мы с вами обсудим прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. У нас сегодня много важных тем, так что обязательно досмотрите выпуск до конца. Ну и, конечно же, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Повышайте свой доход и финансовую грамотность вместе с нами. Друзья, сегодня начну с новостей о рынке недвижимости. Судя по вашей активности под прошлым выпуском на эту тему, история для всех нас очень и очень актуальная. Итак, несмотря на то, что ЦБ пытается рынок недвижимости охладить, льготная ипотека в России пока только набирает популярность. До конца года займы с господдержкой займут рекордные 55% от общего числа ипотечных кредитов в стране. А в деньгах это около 4 триллионов рублей. Ну, по крайней мере, вот такой результат прогнозируют в ВТБ. По данным банка, в октябре доля кредитов по льготным программам достигла 67%. Это на 13% больше, чем в августе. Причем это все произошло на фоне общего снижения выдачи ипотек. То есть, с одной стороны, жесткие меры регулятора начинают работать. Это хорошо, ипотечный рынок потихоньку остывает. Но, с другой стороны, рыночная ипотека стала настолько дорогой, что большинство людей теперь могут себе позволить только льготные кредиты на жилье. И если так произойдет, что ипотеку с господдержкой все-таки закроют со следующего года, то это может стать таким довольно сильным ударом по рынку недвижимости. Ну, посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Тем временем стало известно, в каких регионах России ипотека меньше всего бьет по кошелькам местных жителей. Оказалось, что это Магаданская область, ну а также Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, потому что там средний платеж по жилищному кредиту забирает чуть более четверти от среднего дохода. К такому выводу пришли аналитики агентства РИА Рейтинг. Лидерство северных регионов по степени доступности ипотеки эксперты объясняют высокими средними зарплатами, ну а также сравнительно небольшими ценами на квартиры из-за низкого спроса. Вполне вероятно, что привлекательности северному жилью добавит новая арктическая ипотека под 2%, которую поручил запустить Владимир Путин. Эта программа, я напомню, с 1 ноября у нас заработала. Но посмотрим, будут ли из-за арктической ипотеки расти цены на квартиры на севере, потому что, ну, в принципе, это было бы логичным последствием. При этом в среднем по России на ипотечные платежи у граждан уходит 44% от зарплаты. Например, такие показатели в Москве и Петербурге. В списке аутсайдеров оказались несколько кавказских республик, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Там на выплаты по ипотеке у людей уходит от 70 до 80% доходов. Ну и на последнем месте рейтинга находится Калмыкия. Там, по данным составителей рейтинга, на ипотеку в среднем тратит более 90% от зарплаты. Это, конечно, очень много. Кстати, если среди наших подписчиков есть жители регионов из этого списка, расскажите, насколько эти данные совпадают с действительностью. Может быть, мы с вами составим свой более объективный топ регионов с самой доступной ипотекой. В то же время, одна услуга на российском рынке недвижимости скоро может стать недоступной. И тут я говорю о посуточной аренде квартир. Следующая тема, которую хочу с вами сегодня обсудить. Дело в том, что депутаты хотят ее радикально ограничить. Идея в том, чтобы запретить посуточную сдачу жилья без одобрения соседей по дому. Согласно законопроекту, арендодатель должен будет получать разрешение не менее 75% жильцов. То есть люди на общем собрании, в принципе, смогут запрещать вот такую вот краткосрочную аренду жилья в своем доме. Тут сразу много дискуссий возникло, потому что некоторые эксперты говорят, что такое предложение может поставить крест на рынке посуточной аренды и ударить по внутреннему туризму, потому что в поездках по России люди часто выбирают именно такой вариант проживания, в основном из соображений экономии. С другой стороны, эта сфера уже давно требовала четкого и прозрачного регулирования, с этим сложно спорить, ну, в том числе об этом просили представители гостиничного бизнеса, ну и к тому же жители домов, где квартиры посуточно сдают, там явно, конечно, будут только рады, если наконец-то прекратятся там шумные вечеринки и все остальное. Ну, в общем, тема спорная, так что тоже буду рада услышать ваше мнение на этот счет. Тем временем проблемы намечаются не только у тех, кто сдает квартиры посуточно, но и у тех, кто сейчас хочет продать вторичную недвижимость. Эксперты говорят, что спрос на ипотеку для покупки вторички за месяц рухнул на 30%, местами даже на 45%. А виной всему высокие ставки. Средняя ставка по рыночной ипотеке уже подошла к 17%, ну а максимальная достигла почти 20%. Но банкам-то нужно жить, зарабатывать дальше, и поэтому на рынке стали появляться различные новые заманухи. Ну, например, банки начали предлагать ипотеку с уменьшенным вдвое ежемесячным платежом в первый год кредитования. Также набирает популярность плата за снижение процентной ставки и кредиты с плавающими процентами. Выгода для покупателей тут считается, на самом деле, строго индивидуально, и кому-то такие варианты вполне могут подойти, но в целом очевидно, что на вторичном рынке сейчас настало время людей с кэшем. И если вы, в принципе, ждали момента поймать скидку на вторичке, то можно вот прямо сейчас начинать предложение щупать. Просто изучите объявление, пообщайтесь с продавцом. Если он торопится с продажей, то вполне можно себе хороший дисконт выбить. При этом есть и будут квартиры, скидку на которые никто и никогда вам не даст, это факт. И тут я говорю про объекты, которые всегда рынком высоко ценятся и в цене не падают. Кстати, чек-лист о том, как вот такую квартиру себе выбрать, вы найдете у нас в телеграм-канале «Деньги из бетона». Он висит в закрепленном сообщении, так что QR-код на экран выведем, ссылочка в описании. Просто смело заходите и узнавайте признаки вечно востребованного объекта. Ну и вообще подписывайтесь на канал и делитесь этим материалом с друзьями, потому что к покупке квартиры нужно подходить осознанно и учитывать очень много факторов. Ну, например, транспортную доступность или материалы, из которого сделаны стены. И вот обо всех этих нюансах ребята в телеграм-канале «Деньги из бетона» рассказывают и их распаковывают. И еще одна новость, которая касается темы недвижимости, ну а если быть точнее, материнского капитала. В последнее время очень активно обсуждают эффективность этого механизма, а он был призван повысить рождаемость в стране. Но сейчас, как мы видим, есть очень много дискуссий, насколько мат-капитал в текущем виде эффективно работает. И вот на этом фоне довольно интересно выглядит свежее предложение от экспертов Внешэкономбанка. Они взяли и предложили полностью модернизировать эту систему. Ну, например, сейчас большая часть мат-капитала выплачивается на первого ребенка, ну а представители ВЭП хотят ввести прогрессивную шкалу выплат. То есть на каждого последующего ребенка мат-капитал будет индексироваться. Иными словами, чем больше детей, тем больше, соответственно, денег. Также специалисты считают, что сумма выплат должна зависеть от климатических условий в месте проживания. И, видимо, чем хуже климат в регионе, тем больше будет получать семья. Кроме того, при расчетах планируют учитывать и районные коэффициенты, да, то есть сделать как бы картинку более объемной. Также в ВЭБе предлагают крупному бизнесу активнее поддерживать своих сотрудников, которые стали многодетными родителями. Так, кстати, некоторые работодатели уже делают, они выплачивают что-то вроде такого мат-капитала, да, своим сотрудникам после того, как у них рождается, допустим, третий, четвертый ребенок, ну и так далее. Такую практику вот предлагают сделать повсеместной. И еще есть идея расширить выплаты для многодетных семей. Сейчас их перечисляют лишь при низких доходах, ну а можно распространить такой подход на все население. Еще одно предложение от экспертов ВЭП – выдавать автомобиль при рождении четвертого ребенка. Но, правда, конкретная марка или максимальная стоимость такой машины не приводится. Ну, в общем, как вы видите, вот есть такие вполне конкретные идеи, которые в перспективе могут сработать. Ну, к тому же, делать что-то с рождаемостью нужно, и нужно делать как можно быстрее. И вот во Внешэкономбанке считают, что если оставить все как есть, то к 2050 году Россия может потерять 6% населения. Это почти 9 миллионов человек. Ну, а если же грамотно модернизировать систему поощрения рождаемости, то все может сложиться по куда более позитивному сценарию. Надеюсь, что так и будет. Ну, как, друзья, вы оцениваете эти предложения? Как вы считаете, помогут ли они выровнять демографическую ситуацию? Может быть, у вас есть какие-то другие идеи, которые, как вам кажется, сработают? Пишите свои варианты в комментариях. Ну, а мы двигаемся дальше и поговорим сейчас о рынке труда, ну, а точнее, о его будущем. Вот в конце сентября издание Forbes рассказало, насколько быстро в России растет число вакансий, связанных с нейросетями. Если в 2022 их было всего 312, то в этом году уже 3600. При этом количество таких предложений продолжает лишь увеличиваться. Вот за последний месяц на том же HeadHunter появилось более 400 новых объявлений. Но самое интересное в том, что знания нейросетей требуют не у айтишников, а у представителей массовых цифровых профессий, интернет-профессий, например, редакторов, журналистов, дизайнеров, СММщиков, там, монтажеров, копирайтеров и так далее. Список очень большой. И к чему все это может привести? Возможно, уже через год вообще не получится найти себе более-менее нормальную работу, если ты нейросетями не владеешь. Ну и за нынешнее место тоже держаться будет все сложнее. Почему? Да потому что пока вы продолжаете делать свою работу на 100% руками, более продвинутый коллега подключит нейросетки и будет писать, скажем, не 2-3 статьи в день, а 10. Да, или там не 5 иллюстраций создавать, а генерировать 20. И получается, что благодаря вот такому помощнику в виде нейросетей работа будет выполнена с той же скоростью, но в гораздо большем объеме и в более высоком качестве. Ну и, собственно, как вы думаете, кого руководство оставит в случае оптимизации? Да, того, кто использует нейросети, работает условно за четверых благодаря технологиям, или того, кто продолжает игнорировать эти самые новые технологии? Я думаю, что ответ очевиден. Поэтому, друзья, специально на Черную пятницу мы тут решили возобновить набор на наш нейропрактикум. И для первых 250 человек мы оставили самые выгодные цены. Обучение состоит из 10 уроков. За это время вы освоите больше 40 нейросетей, которые позволят вам работать с текстом, изображениями, аудио и видео. Создание иллюстраций, подготовка презентаций, описание ЦА и воронок продаж. После нашего нейропрактикума на все эти задачи у вас будет уходить не больше 5 минут. Обучение можно пройти всего за 2 недели, ну а начать экономить рабочие часы можно уже после первого урока. Так что записывайтесь на нейропрактикум по ссылке в описании к этому ролику, чтобы обойти своих коллег и не терять востребованности на рынке труда. Ну, а мы, друзья, продолжаем, и от новых предложений по повышению рождаемости давайте перейдем к не менее важному вопросу – как повысить продолжительность жизни? Я думаю, что вы все помните расхожее выражение «скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты». И вот тут специалисты Высшей школы экономики, видимо, решили развить эту тему и выяснили, как питание влияет на продолжительность жизни в разных регионах страны. По сути, получилось «скажи мне, что ты ешь, и я скажу, сколько ты проживешь». Вот так вот. В принципе, результаты вышли, ну, такими довольно предсказуемыми. Да? Чем хуже человек питается, тем выше вероятность, что его жизнь преждевременно закончится. Особенно это касается мужчин. И при этом оказалось, что в регионах, где жители меньше отклоняются от предписанных Минздравом норм питания, ожидаемая продолжительность жизни выше. За основу взяли 10 основных групп продуктов. Это хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, мясо, рыба, молочко, яйца и растительное масло. Учитывая их полезность и питательность, Минздрав составляет вот такие вот рекомендованные нормы потребления. Ну, например, по мясу это порядка 73 килограммов за год, по сахару около 8. Так вот, выяснилось, что если в каком-то регионе было отклонение по 4 группам продуктов, потом стало, скажем, по 3, то ожидаемая продолжительность жизни у людей возрастала. У мужчин где-то на 4 месяца, у женщин на 2 с небольшим. Кстати, по итогам 2021 года только один регион в России имел отклонение лишь по 3 группам. Это Омская область. Остальные 7 у них были в полном порядке. Так что сибиряки у нас пока питаются правильнее всех. Все остальные субъекты соблюдают нормы Минздрава не так строго. При этом есть регионы, где нет ни одного попадания в рекомендации ведомства. Ну а хуже всего дела с правильным питанием у нас обстоят почему-то на Чукотке. Хотя в этом случае, как и в некоторых других, ситуацию, наверное, можно объяснить географией. Там, как и, например, на Камчатке, рыбы едят больше положенного, а растительных продуктов, например, гораздо меньше. Кстати, именно овощей и фруктов больше всего в рационе у россиян недостает, и особенно у мужчин. Зато их организмы получают избыток соли, которую они едят вместе со всякими гадостями, например, колбасой, чипсами, там, орешками, сухариками, соленьями и так далее. Ну а это, в свою очередь, серьезно сокращает продолжительность жизни. Понятное дело, что на то, сколько мы с вами там проживем, влияют и другие факторы. Ну, например, там влияет уровень доходов, да, алкоголь, экология, количество врачей, да, качество медицины и так далее. Но, тем не менее, видно, что питание здесь играет хоть и не первую, но точно одну из ключевых ролей. Так что, друзья, стоит внимательнее относиться к тому, что и в каких количествах мы едим. Это, на самом деле, гораздо важнее, чем может на первый взгляд показаться. Я вот, может быть, кого-то это замотивирует, отказалась от сахара. Я отказалась от глютена практически на 100%, и мне это безумно нравится. Вот можете просто поставить на себе эксперимент, посмотреть, как поменяется ваше внутренние ощущения и самочувствие, если вы какие-то продукты исключите. Пробуйте, потому что очень важно все-таки в себе правильные привычки вырабатывать. Кстати, интересно, что при следующем таком исследовании ученым, может быть, придется выделять новую группу продуктов. А дело в том, что тут, значит, решили разнообразить наш с вами рацион и все-таки добавить в него личинки и мух. Так что азиатские тренды у нас теперь еще и в еде. Вообще, надо сказать, что в России уже давно есть предприятия по промышленному выращиванию насекомых, но только вот раньше их использовали как корм для животных. Но вот в прошлом году Минпромторг предложил добавить их в список сельхозпродукции, которая пригодна в пищу человека. Но накануне Кабмин эту идею одобрил и сразу распоряжение соответствующее выкатил. И вот теперь в этом перечне есть различные продукции из муки черная львинка, которая вводится в Центральной и Южной Америке. А из ее личинок можно будет делать гранулы и пюре. Также личинки разрешили есть в живом, охлажденном или замороженном виде. Не знаю, какой будет спрос на эти продукты, я бы все-таки, наверное, не рискнула. Ну, я в питании такой человек довольно консервативный, но не знаю, в принципе, возможно, кому-то понравится. Еще надеюсь, что тренд на еду из насекомых все-таки не подхватит работодатели, потому что они теперь заманивают сотрудников на работу бесплатным питанием. На фоне серьезного дефицита кадров компании стали в 5,5 раз чаще предлагать вакансии, где оплачиваются расходы на еду и проезд. Об этом говорится в свежем исследовании сервиса «Авито Работа». Особенно выросло число таких предложений в производстве, сельском хозяйстве, логистике и стройке. Если смотреть по городам, то больше всего вакансии с оплачиваемым проездом и питанием предлагают в Самаре, Воронеже, Волгограде, Челябинске и Питере. Ну, собственно, вопрос к вам. Что вы скажете? Вот для вас бесплатная еда – это важный фактор при устройстве на работу? Или важнее что-то другое? Ну, скажем, там, зарплата или перспективы карьерного роста? Делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, а мы тем временем переходим к традиционному обзору рынков. В понедельник индекс Мосбиржи слегка подрос у нас и весь день болтался в районе 3250 пунктов. В лидеры роста к вечеру вышли у нас акции Ростелекома и Викей. Вероятно, бумаги отыгрывают достаточно сильные отчеты, которые компании опубликовали в конце прошлой недели. Также без новостей прибавили акции Полюса, но на фоне роста мировой напряженности традиционно, да, интерес к золоту растет как к защитному активу. Так что популярность акций золотодобытчиков на самом деле вполне себе объяснима и логична. Также, в общем-то, понятно, почему другие игроки из этого сектора хотят попасть на биржу. Вот сегодня у нас с вами появились подробности грядущего IPO Юж-Урал-Золото. Компания объявила ценовой диапазон IPO 55-60 копеек за акцию. Это соответствует оценке компании в 110-120 миллиардов рублей без учета ожидаемого привлечения денег. Сбор заявок на участие в размещении продлится до 21 ноября, причем книга уже наполовину подписана. Общий объем размещения составит около 5% от акционерного капитала Юж-Урал-Золото. То есть первый шажочек такой достаточно скромный. Но я напомню, что эта компания входит в топ-5 по добыче золота в России, занимает второе место по запасам. Вот в прошлом году выручка ЮГК составила 57 миллиардов рублей. В ближайшие 5 лет компания прогнозирует среднегодовой темп роста производства в 13%. Добыча золота за этот период должна увеличиться в 2 раза. Об этом говорят аналитики Сбера. И при этом ЮГК полностью сконцентрирована на реализации именно золота. Доля других металлов в продажах составляет всего в районе 2%. Так что финансовые результаты компании сильно привязаны к динамике котировок золота и рубля. Ну а это добавляет определенную долю риска. Это имеем в виду. Так, еще у нас из новостей новые отчеты. Сегодня отчитались 3 компании. Давайте коротко по всем ним пройдемся. Начнем мы с Сегежи, которая активно, ну, прожигает деньги. Есть, конечно, квартальный прирост выручки в 13%, сокращение убытка за год в 1,5 раза, но, собственно, на этом хорошие новости по Сегежи у нас все. При квартальной марже в 3 миллиарда на обслуживание долга ушло больше 4. И при этом чистый долг уже под 126 ярдов, и он продолжит расти. В то же время большую часть из этого нужно выплатить до конца 2025 года и точно придется перекредитовываться. Ну а нынешние ставки вы видели. То есть как итог, снижение акций Сегежи почти на 5% после выхода отчета, оно в принципе довольно понятное. Также у нас с вами сегодня падают и акции Мосбиржи. Отчет компании не оправдал прогнозов, хотя по факту там все достаточно неплохо. Двузначный рост по всем статьям год к году мы наблюдаем. Процентные доходы плюс больше, чем 20%, комиссионные больше 60% прибавили, ну а чистая прибыль вообще на 64% выросла. До 14 с лишним миллиардов рублей. В следующем квартале эксперты ждут результатов еще сильнее, ну а сегодняшнюю просадку акций связывают с возможным желанием просто зафиксировать генерировать прибыли, потому что до этого бумаги Мосбиржи неплохо подросли на фоне санкционных неудач биржи Санкт-Петербургской. Ну, вероятно, то же самое, кстати, и с акциями Русагро произошло, которая сегодня тоже хорошо отчиталась. Вот утром бумаги отрастали более чем на 3%, к вечеру настолько же ушли в минус. Хотя в квартальном разрезе год к году сплошные двузначные плюсы у Русагро мы наблюдаем. Чистая прибыль компании за 9 месяцев выросла почти в 18 раз в сравнении с прошлым годом до 38,5 миллиардов рублей. И при этом выручка и скорректированная EBITDA за этот период сократились. Это слегка настораживает. В то же время инвесторы ждут скорого переезда Русагро и выплаты пропущенных дивидендов. Сегодня вот компания сообщила, что находится в процессе подачи документов в регуляторы Кипра. Кстати, в дальних эшелонах сегодня валятся бумаги машиностроителей. Интересный момент. В первую очередь это ОВК. За день они более 36% потеряли, ну а Мосбирже пришлось объявить по ним дискретный аукцион. Вероятно, бумаги стремятся к цене, по которой ОВК решила провести неадекватную допомиссию. 9 рублей 30 копеек за акцию. Сегодня бумаги ОВК до 40 рублей подешевели, ну а до объявления допки они стоили по 300. Такая вот интересная тенденция. Также в сильном минусе сегодня акции Объединенной авиастроительной компании и ПАО «Яковлев». Из возможных поводов – публикация «Коммерсанта» о том, что поставка двух первых импортозамещенных «Суперджет-100» для Аэрофлота окончательно перенесена. Эксперты считают, что их начнут эксплуатировать только в конце 2024 года. Ну, видимо, вот на это акции так и среагировали. Ну, а теперь, друзья, новости для тех, кому акции поднадоели и захотелось закупиться облигациями. Тут я пока продолжаю повторять – не торопитесь, потому что, скорее всего, они еще будут припадать. Тут дело в том, что инвесторы почему-то уверены, что ставку больше не поднимут, а совсем скоро и вовсе снизят, и вот поэтому облигации так растут в цене. Но, правда, пока сам ЦБ обещает нам с вами долгую жесткую политику, потому что инфляция пока не замедляется. В первых числах ноября недельные цифры были на максимуме с начала года. И хотя регулятор считает, что пик инфляции остался позади в прошлом квартале, это совсем не означает какую-то окончательную победу над ростом цен. Инфляция – это пока проблема. Сейчас, собственно, рост цен поддерживает сразу несколько факторов. Во-первых, конец года – это сезон подарков и высокого спроса, ну а значит и инфляции. Во-вторых, денежная масса у нас выросла на 20% с начала года, это всегда цены разгоняет. Ну и в-третьих, вливание госденег в экономику тоже повышает спрос и, соответственно, разгоняет цены. Ну а на следующий год заложены довольно большие расходы, и исходя из этого рынок, похоже, переоценил свои силы, и облигации еще должны в цене упасть. Как долго будут высокую ставку держать? Ну, скорее всего, еще хотя бы пару кварталов, и при этом могут и снова повысить. ЦБ, в общем-то, таких мыслей даже и не думает скрывать. Ну и в итоге, да, пока ставка будет высокой, рынки поймут, что нет смысла давать в долг под 12%, когда можно делать это под там, 15-16%. Это уменьшит цену облигаций и повысит доходность. И в конечном счете до конца года наши аналитики больше верят в небольшое ралли на рынке акций. Так что вот пока так. Но, безусловно, как бы я хочу признать, да, что мы сейчас в любом случае находимся на высоких уровнях ставки, и так или иначе, если вы хотите покупать облигации, скажем, сильно в долгую, там, держать их до погашения, можно и сейчас брать, и попозже брать, да, потихонечку закупаться. Для этой стратегии нормально. Ну, а пока одни на основании профессиональной аналитики пытаются угадать, сколько продержится текущая ставка или куда пойдут те или иные акции, другие для этого по-настоящему гадают и идут за ответами ко Вселенной и другим магическим материям. Причем, судя по всему, люди все больше хотят разбираться в этом сами, чем ходить к, скажем так, специалистам. Ну вот, например, в этом году пользователи образовательной платформы GetCourse потратили почти миллиард рублей на онлайн-курсы по эзотерике. Я ничего не имею против, да, обращения к подобным материям, ну, действительно кому-то может помочь, там, поддержать, преодолеть тревогу, поверить в себя, но все-таки немножко расстраивает, что там, знаете, условно, курсы по финансовой грамотности интересовали людей почти на 20% меньше. Причем интересно, что около трети владельцев и управляющих предприятиями малого и среднего бизнеса в России – бизнеса действительно верят в эффективность подобных практик. Об этом говорят результаты опроса, который проведен компанией iForce Research. При этом 6 из 30% лояльных к эзотерике назвали такие инструменты прямо полезными при принятии деловых решений. Остальные считают их скорее полезными. Для меня это, конечно, удивительно. О каких инструментах тут идет речь? Давайте поясним. Ну, в первую очередь, конечно, это некий астрологический прогноз на ситуацию. Умеющие читать звезды люди предсказывают клиентам рыночные тренды и удачные дни для вложений. Причем финансовая астрология – явление довольно старое, ему уже около века. Тут можно даже вспомнить самый известный пример такого подхода. И я говорю сейчас об Арчи Кроуфорде. Это был молодой трейдер с Уолл-стрит, который в 60-х годах начал совмещать технический анализ с астрологическим. На сегодняшний день эта индустрия уже развилась до целых трейдинговых программ, которые работают на индикаторах космоса и теханализа. Кстати, у нас тут было интервью с Владимиром Левченко 1,5 года назад. Он тоже говорил про такой подход. Интересно. При этом у россиян такой способ играть на бирже пока массово не прижился, но вот индивидуальные консультации от финансовых астрологов популярны. И бизнес, как мы видим, не стесняется за помощью к эзотерике и мистике обращаться. Помимо финансовой астрологии, предприниматели прислушиваются к нумерологам, тарологам, рунологам и другим видам предсказателей. Некоторые из опрошенных рассказывали даже об опыте использования магии в своей работе. Поэтому совсем недооценивать эту индустрию мы не будем, хотя мне кажется, что причина роста популярности таких услуг – это не столько их эффективность, сколько желание людей в условиях неопределенности получить хотя бы немного предсказуемости, да, чтобы нормально развивать свой бизнес и строить далеко идущие планы. Как говорится, успокойте меня, я вам за это заплачу. Ну, собственно, друзья, вопрос к вам. Верите ли вы в эзотерику и другие подобные практики? Прибегаете ли вы к ним при принятии ответственных решений? Ну, если да, то поделитесь своим опытом в комментариях. Если нет, расскажите, почему. Ну, а в завершение выпуска никакой астрологии, только полезный анонс. Криптовалюта у нас в последнее время актуальна и набирает ее снова. Да, Visa и MasterCard ушли, переводы через SWIFT затруднены, и поэтому и сама крипта, и майнинг, то есть процесс ее добычи, находится в центре внимания в последние месяцы. Сейчас Россия занимает 2-е место в мире по майнингу. У нас лидирующие позиции в списке стран, которые используют крипту. Ну а недавно в рамках российской энергетической недели обсуждались перспективы майнинга в Российской Федерации на таком государственном уровне. Разрешат майнинг или запретят? Какие будут условия для физлиц и компаний? Кто сможет майнингом заниматься, кто не сможет? На многие вопросы о майнинге в нашем новом выпуске ответил Антон Гонтарев, коммерческий директор Intellion Data Systems. Я вам прям настоятельно всем рекомендую посмотреть, если вы хотите разобраться в майнинге, понять, как сегодня можно в это направление выгодно инвестировать и на какую доходность можно рассчитывать, да, на какой пассивный доход от майнинга можно рассчитывать, если вы не ставите там фермы прямо у себя там где-то условно на кухне, а доверяете это посреднику. Так что посмотрите, выпуск получился очень интересный, я тоже для себя много нового узнала и вам тоже рекомендую. Ссылочку в описании я оставлю. Дорогие друзья, если сегодняшний выпуск новостей был вам полезен, то не жадничайте и ставьте лайк под этим видео. Если вы еще не подписаны на наш канал, скорее подписывайтесь обязательно. Идем на 1 000 000 подписчиков до Нового года. Это такая маленькая цель. Помогайте, без вас мы не справимся. Ну и пишите в комментариях все, что думаете о темах, которые мы с вами сегодня обсуждали. Вы смотрели канал Invest Future. С вами была Кира Юхтенко. И до новых встреч. До завтра. Потому что завтра вас ждет уже свежий выпуск новостей. Мир меняется, мы держим руку на пульсе и помогаем вам также оставаться в теме. Всем пока, берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги.